эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузия приоткрывает экономику». Цхинвали готов принять гуманитарную помощь, но с одним условием. Почему в абхазском заповеднике вырубают реликтовую пицунскую сосну? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин. На совещании у президента сам Фальков рассказал, что уже выздоровел и приступил к работе. Ранее в правительстве коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Мишустин должен приступить к работе в ближайшие дни. По словам Любимовой, она уже вернулась к работе после болезни. Во вторник стало известно, что с коронавирусом госпитализирован пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка, также заразилась инфекцией. Агентству ТАСС Песков заявил, что в последний раз лично общался с Путиным больше месяца назад. Глава государства сейчас живет в резиденции в Новоогареве и большую часть встреч проводит дистанционно. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 после США. Вслед за Россией в пятерке Великобритания, Испания и Италия. Общее число умерших в России от COVID-19 составляет 2305 человек. Европейский парламент одобрил соглашение об упрощении визового режима реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования, которое прошло в среду вечером в ходе пленарной сессии в Брюсселе. За документы проголосовали 634 депутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались. Теперь документы, которые Брюссель и Минск подписали 8 января, должны быть официально утверждены Советом ЕС. Затем стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации. Изначально предполагалось, что документы вступят в силу в июне, однако теперь прогнозы сместились на июнь. Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с 80 до 35 евро. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в 2 раза – с 90 дней – в году до 180. Соглашение о реадмиссии предполагает, что стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.
Эхо Кавказа. Новости.
Центр избирком Беларуси приняла в четверг заявку инициативной группы в поддержку выдвижения действующего президента Александра Лукашенко в президенты страны на очередной срок. Сегодня же подала документы и инициативная группа в поддержку блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под арестом. Всего поданы документы на регистрацию инициативных групп более 10 кандидатов, большая часть которых поддерживает проект оппозиционера Николая Статкевича. Кандидаты протеста, сообщает белорусская служба «Радио Свобода». Сам Статкевич свою кандидатуру выдвигать не будет. Белорусская оппозиция также отказалась от праймериз для определения единого кандидата. Вместо этого планируется выставить множество кандидатов, так или иначе оппонирующих Лукашенко, с целью создать легальную возможность проводить уличные акции.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. С 18 мая Грузия снимает ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии. По словам Георгия Гахария, соответствующее решение принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Впрочем, комендантский час остается в силе, равно как и штрафы за его нарушение. Эту норму в Конституционном суде оспаривает оппозиционная партия Гирчи. Иск о незаконном введении чрезвычайного положения принят в производство. За развитием ситуации следит Владимир Унанянц.
Грузия готовится к новому этапу отмены ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Гахария.
С 18 мая снимаются ограничения с точки зрения собрания 3 человек, как в закрытых, так и в открытых пространствах. Но это не означает того, что снимается ограничение на возможность передвижения более 3 человек в автомобилях. Несмотря ни на что, у сохранения этого ограничения в силе есть важный эпидемиологический смысл, в чем нас уверяют врачи, и мы им верим.
Впрочем, после заявления премьера из правительственной администрации последовало уточнение. Собрание более 10 человек по-прежнему остается под запретом. Соответствующие нормы были введены в Грузии с 22 марта после объявления на всей территории страны чрезвычайного положения. С 31 марта также введен комендантский час. Людям запрещено выходить на улицу с 9 часов вечера до 6 утра. Эта норма пока остается в силе, что категорически не нравится части общества. В частности, оппозиционная политическая партия Гирчи внесла в Конституционный суд Грузии иск с требованием признать незаконным введение комендантского часа. Сегодня иск был принят в производство.
В связи с введением чрезвычайного положения партия Гирчи не раз заявляла, что некоторые нормы были неправильными и ни к каким положительным результатам не привели. В частности, введение комендантского часа не имеет никакого отношения к превенции распространения коронавируса. Если Конституционный суд признает наши претензии правомочными, то автоматически станут недействительными все те штрафы, которые были выписаны за нарушение комендантского часа.
Заявил представитель партии Леванш Геринаем. При этом у Гирчи есть положительный опыт апеллирования к основному закону страны. Так, в 2018 году Конституционный суд Грузии удовлетворил иск партии о неправомочности административных санкций за употребление марихуаны. Правительство решило ускорить процесс возвращения к привычному ритму жизни на фоне относительной стабилизации положения в стране. Как заявил Георгий Гахария, правительство в состоянии контролировать эпидемиологическую ситуацию. На сегодняшний день в клиниках Грузии остаются 258 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом заявила клинический директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Изугбая.
За минувшие сутки в Грузии было выявлено 5 новых случаев инфицирования. 11 человек выздоровели. Источники заражения всех новых случаев известны. Все пациенты были переведены в клиники из карантинных зон. В Тбилисской инфекционной больнице количество пациентов остается неизменным – 33, поскольку там за сутки не было ни новых выздоровевших, ни новых поступивших пациентов. В критическом, но стабильном состоянии остается 1 пациент. Состояние остальных пациентов удовлетворительное.
При этом число жертв коронавируса увеличилось еще на 1. 13 мая поздно вечером в первой университетской клинике от осложнений, вызванных инфекцией, скончалась 81-летняя женщина. Пациентка поступила в клинику 12 апреля. Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гымкрылидзе со своей стороны добавил, что несмотря на официальное упразднение части ограничений, для предупреждения коронавируса нежелательно создавать места общественного скопления, поэтому в этом году жителям Грузии придется отказаться от многих традиций.
Скажем прямо, что в этом году жить вместе с коронавирусом означает воздержаться от некоторых наших очень хороших традиций, которые есть у грузин и не только у грузин. Мы особенно любим осенью отмечать большие свадьбы, многолюдные дни рождения. Наверное, в этом году нам придется от этого отказаться.
Тем не менее, общая ситуация, как заверяют в правительстве, позволяет снимать ограничения в ускоренном режиме. С сегодняшнего дня для въезда и выезда открыты Рустави и Гордобани. 18 мая откроется Марнеульский район, где с 23 марта действует режим строгого карантина. Как ожидается, с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы. Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, первой страной, с которой Грузия протянет так называемый «зеленый коридор», станет Израиль. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава добавила, на данный момент более 20 авиакомпаний выразили желание возобновить полеты в Грузию.
На сегодняшний день более 20 авиакомпаний, которые до этого осуществляли регулярные рейсы в Грузию, подтвердили свою готовность восстановить полеты при первой возможности. Это Wizz Air, Ryanair, а также Turkish Airlines, Qatar Airways, израильские авиалинии и другие авиакомпании. Очень скоро у нас будут не только подтверждения от авиакомпании о восстановлении полетов по конкретным конкретным направлениям, но и конкретные даты.
Министр подчеркнула, что для восстановления полетов необходимо договориться со странами, где будет восстановлено авиасообщение. Помимо Израиля, Грузия также ведет переговоры с Чехией, Польшей, Австрией, странами Балтии и соседними государствами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Освобождаясь от запрета, 18 мая в Грузии возобновят работу салоны красоты. Правда, теперь предоставлять услуги им придется по новым правилам. Какие требования в условиях пандемии предъявляет к сфере красоты Минздрав, насколько они выполнимы для грузинских салонов и как это повлияет на стоимость услуг, разбиралась Анастасия Славинская.
Поначалу будет большой бум. Люди уже записываются, но, наверное, такой работы, какая была раньше, не будет. Стоимость услуг возрастет, независимо от нас. Говорит владелица салона Art Visage Studio Кетеван Кокабадзе. Средства индивидуальной защиты, которые нужно будет менять после каждого клиента, по ее словам, уже подорожали. Те же маски, которые стоили приблизительно 50 тетри до пандемии, сейчас стоят больше 1 лари. В вопросе соблюдения дистанции, как полагает Кетеван Кокабадзе, в ее салоне проблем не возникнет. Наша команда не очень большая, нас всего около 5 человек, поэтому нам хватит пространства, и мы сможем соблюдать дистанцию. Но есть салоны, где площадь поменьше, я не знаю, что с ними будет. Наверное, многие закроются, они физически не смогут продолжить работу. Многие уже закрылись. На Фейсбуке есть группа «Критика салонов красоты Тбилиси». Там сейчас часто можно встретить посты о продаже инвентаря. Пишут, что закрывают салоны. Говорит Кетеван Кокабадзе, которая с середины марта остановила работу своего салона. Примерно столько же не работает и НС. Его совладелица Нина Бабаян говорит, что пока нет перечня новых правил, все находятся в легком замешательстве. Согласно шестиэтапному плану снятия ограничений, салоны должны были открыться 8 июня. Впрочем, сегодня стало известно, что сфера красоты сможет начать принимать клиентов уже с понедельника. Необходимо объяснить, что происходит. Нам до сих пор четко не сказали, будет ли действовать правило, запрещающее нахождение в одном пространстве более 5 человек. У нас в салоне хоть и имеется площадь 120 квадратных метров, но одних только сотрудников 9 человек. Если же мастерам придется работать небольшим составом по очереди, это ведь все будет связано с финансами. Если мастер будет работать через день и доход, соответственно, будет сокращаться, как я буду платить аренду или коммунальные услуги? О том, что салоны красоты смогут приступить к работе раньше, чем предполагалось, сегодня объявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Процедуры будут проводиться по совершенно иным принципам. Будет меньше людей, электронная очередь, будет соблюдаться социальная дистанция. И мы, как потребители, тоже должны с большей ответственностью отнестись к этому вопросу. Сказала министр. А в Минздраве пообещали, что к концу дня перечень новых правил будет уже опубликован. Правила, как сказала «Эхо Кавказа» Майя Микая, представительница Департамента инспектирования условий труда Минздрава, уже разработаны. В их разработке, помимо ведомства, принимали участие представители этого бизнеса и бизнес-омбудсмен. Для того, чтобы избежать скопления людей в салонах, станет обязательной предварительная запись. Каждый будет приходить в назначенное ему время, чтобы избежать очередей. В салоне на каждого клиента должно быть выделено пространство в 5 квадратных метров. Также обязательным станет отделение на 2 метра друг от друга рабочих мест мастеров. Снимать маску клиент сможет в случае, если она будет мешать при проведении косметологических процедур. Что касается салонов, расположенных на маленькой площади, где невозможно соблюдать дистанцию, там необходимо будет установить прозрачные барьеры, которые можно будет мыть и дезинфицировать. Проверять, насколько точно салоны красоты будут следовать правилам, представители трудовой инспекции начнут с 18 мая. В случае их нарушения объекты будут оштрафованы. Размер штрафа, как заявляют в Минздраве, составит от 3 до 15 тысяч лари. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия может потерять значительную часть финансовой помощи ЕС, если правительство грузинской мечты не выполнит взятые на себя обязательства. Об этом предупреждает Андрюс Кубилюс, глава делегации Европейского парламента в парламентской ассамблее Евронест. Влиятельный политик прямо указывает в своем заявлении, что причиной тому может стать провал избирательной и судебной реформ и невыполнение соглашения, достигнутого между правящей партией и оппозицией. Речь, в частности, идет о судьбе заключенных грузинских оппозиционных политиков. Как в Тбилиси воспринимается восприняли предостережение из Брюсселя, расскажет Мзия Парисишвили.
Я хотел бы обратить внимание на огромную поддержку в размере более 500 миллионов евро, которую оказывает Евросоюз и его международные партнеры, чтобы помочь Грузии в проведении реформ, борьбе с пандемией COVID-19 и устранении ее социальных и экономических последствий. Говорит в своем заявлении Андриус Кубилиус, глава делегации Европейского парламента в парламентской ассамблее Евронест. Далее европарламентарии перечисляют, как в Грузии в марте было выделено 90 миллионов евро, в апреле 183 миллиона, и в этом же месяце было принято решение о дополнительном пакете помощи в размере 150 миллионов евро.
Важно отметить, что часть расходов на поддержку бюджета будет привязана к конкретным условиям для Грузии, в частности, к осуществлению текущих реформ в области верховенства закона, судебной и избирательной реформы.
Пишет Андриус Кубилиус и подсказывает грузинским властям, как не подорвать доверие между Грузией и Евросоюзом, без которого сложно сотрудничать.
Это доверие можно укрепить только путем достижения прогресса в выполнении взятых обязательств и обещаний, в том числе тех, которые были достигнуты 8 марта 2020 года среди всех основных политических партий в Грузии.
А договор от 8 марта подразумевает реформу избирательной системы, которую правящая грузинская мечта провалила в 2019 году, а также вопрос содержания под стражей оппозиционных политиков. Конкретно речь идет о генсеке Европейской Грузии, бывшем мэре Тбилиси Гиги Угулава, совладельцы оппозиционного ТВМ-товари Георгий Руруа и лидеры победоносной Грузии, бывшем министре обороны Ираклио Круашвили. Оппозиция называет их политзаключенными и требует их незамедлительного освобождения. Грузинская мечта категорически опровергает существование политзаключенных в стране, как и то, что в рамках договора от 8 марта правящая сила обязалась их освободить. И это несмотря на постоянное беспокойство, которое выражали и продолжают выражать посредники на прошедших в марте переговорах посольства США и стран Евросоюза в Грузии. Грузия хорошо знакома со строгими оценками европарламентарии. Вопрос уголовного преследования оппонента власти они поднимают еще с прошлого года. Нелицеприятные замечания правящей грузинской мечте пришлось выслушивать в том числе и от Андриуса Кубилиуса в декабре 2019-го в ходе двухдневной межпарламентской ассамблеи Евронест в Тбилиси. Но тогда и речи не было о том, что это недовольство представителей Евросоюза может отразиться на последующих финансовых потоках из Брюсселя. Поэтому новое заявление европарламентария Андриуса Кубилиуса насторожило в Грузии многих, но не министра экономики Натию Турнава. Она с гордостью сообщила сегодня, что с начала пандемии коронавируса в Грузии различные международные институты обещают помощь до 3,5 миллиардов долларов США, и получению этой помощи ничего не угрожает. Никакой опасности нет. Напротив, эта помощь стала возможной именно потому, что на протяжении лет мы осуществляли реформы, в том числе и судебную. Реформа судебной системы и европейские ценности означают именно то, что ни одно правительство и ни один политик не смогут вмешаться в судебные процессы и повлиять на решения. Это европейские ценности, которым мы верны, и это то, почему рассматривается в том числе и вопрос помощи Грузии. Сказала министр Натья Турнава. Действительно, выделенные Евросоюзом деньги на борьбу с COVID-19 Грузия получит полностью, подтверждает Ванош Хиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия». По его словам, европарламентарий Кубилиус в этом заявлении продолжает продвигать идею, за которую он выступает давно.
Андриус Кубилиус выступает за внедрение принципа «меньше за меньшее» в политике восточноевропейского соседства. Этот термин появился и в недавнем коммюнике Совета ЕС. Это объясняется тем, что ожидания, которые были у ЕС, не до конца оправданы. Раньше ЕС действовал по принципу давать больше за осуществление большей реформ не только Грузии, но и другим странам восточноевропейского партнерства. Теперь может быть наоборот. Если страна проведет малую часть реформ, выделенное ранее для нее финансирование постепенно уменьшится, и государство может ее совсем не получить.
В таком случае Грузия потеряет больше всех, соглашается Ванош Хиквадзе, ведь Тбилиси считается лидером среди других стран, участников данного проекта Евросоюза. В среднем в рамках инструмента европейского соседства, откуда выделяются деньги для реформ, Грузия ежегодно получает 110-120 миллионов евро. Тем самым Тбилиси с учетом на душу населения получал больше всех остальных пяти стран программы. По словам Ванош Хиквадзе, следует дождаться саммита Восточного партнерства, который состоится 20 июня, и понять, решат ли главы государства Евросоюза тесно связать финансирование своих восточных партнеров с темпами, прогрессом и качеством реализованных реформ, как об этом говорится в заключении Совета Евросоюза от 12 мая. К саммиту восточного партнерства уже точно будет известно, смогут ли правящая грузинская мечта и оппозиционные партии утвердить конституционные поправки для избирательной системы и договориться в вопросе уголовных преследований оппозиционеров. И это, безусловно, будут учитывать европейские лидеры во время принятия своего нового решения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вырубка реликтовой пицунской сосны в Пицунда-Мюсерском заповеднике вызвала возмущение в самопровозглашенной республике Абхазия. В сети Facebook появились фото и видеоматериалы с лежащими на обочине стволами спиленных деревьев. Абхазские пользователи заподозрили, что сосны вырубаются для коммерческой цели. Директор заповедника Даур Джергения уверяет, что специалисты обследовали рощу и обнаружили сосны, пораженные вредителем. И после этого было принято решение их спилить и утилизировать. В ситуации разбиралась Елена Заводская.
В последнее время чаще всего о неприятностях, происходящих то там, мы узнаем из публикаций в социальных сетях. Вот и на этот раз. Позавчера лесники Пицунда-Мюсерского заповедника начали пилить и рубить сосны в уникальной реликтовой пицунской роще, а уже сегодня появилась публикация с фото- и видеоматериалами, иллюстрирующими происходящее. В комментариях люди высказывали предположение, что деревья вырубают, чтобы освободить место для строительства очередного коммерческого объекта или рубят их на стройматериалы. Чиновники и должностные лица разного уровня редко информируют граждан о своих планах, а когда поднимается шум, недоумевают, почему они так агрессивно реагируют на их действия. Реакцией на бурное обсуждение судьбы пицунских сосен в заповеднике стала публикация представителями администрации города Гагра акта лесопатологического обследования сосновых насаждений, который был составлен специалистами 5 мая этого года. Акт подписали главный лесничий, инженер-лесопатолог, лесник и зональный эколог. В нем указано, что с 20 апреля по 5 мая специалисты провели лесопатологическое обследование сосновых насаждений на площади около 60 гектаров. Были выявлены деревья, зараженные сосновым лубоедом. На территории курорта Пицунда 9 единиц, на Мюсерской госдаче 13 и на территории заповедника 14. Комиссия сделала вывод, что зараженные деревья необходимо вырубить и утилизировать. Даур Джергения, директор Пицунда-Мюсерского заповедника, рассказал, что заболевание реликтовой пицунской сосны известно давно, и бороться с ним можно, только убирая из рощи зараженные деревья.
Есть такая болезнь. Сколько существует пицунская сосна, ни наши предки, ни мы не можем искоренить. Вот это большой сосновый лобоед есть такой. Вот он заселяется и начинает грызть. Вот и у нас на этом участке, вот сейчас, с чего вот этот ажиотаж пошел, месяц тому назад, перед объявлением карантина, появилось зараженное дерево. Мы вовремя не смогли его убрать. Другого метода нету. Единственным механическим способом убрать его, вывести. За месяц вокруг него, рядом стоящие деревья, заразились. Во избежание дальнейшего распространения, потому что эти деревья являются очагами поражения. Вот мы пропустили месяц в связи с карантином, и поэтому 9 штук на этой площадке нам пришлось убрать. Сосновый лобоед. Снизу вверх особо не может дать. Он крону поедает, высасывает сок, и он перелетает на здоровое дерево.
Сосны необходимо убрать, вывести на полигон и сжечь. Особенно это касается кроны, где вредителей больше всего. По словам Джергения, нет никакого смысла рубить пораженные лубоедом деревья, потому что использовать их в строительстве нельзя. Джергения сообщил, что зараженные деревья убирают из рощи каждый год. Все они состоят на учете, имеют свой номер, и уничтожить без причины ни одно нельзя.
Так это каждый год. В разное время количество зараженных деревьев то больше. У нас раньше бывало вот года 3 тому назад не 13-14 деревьев, а бывало и 50 деревьев. Потом вместе 5 штук еще осталось. Потом на госдаче на Абхазии там 13 деревьев. Я хочу, чтобы народ знал. У меня есть огромная красная книга. В все эти деревья, они на учете. И для того, чтобы списать, мы пишем, по какой причине болезнь. Год и месяц, день, все записываем, чтобы эти деревья списать. Номера деревьев мы, когда срезаем, на пне забиваем, чтобы, если кому-то это нужно, чтобы пришел, посмотрел.
В комментариях участники обсуждения возмущенно писали, что люди, которые пилят сосны, их не сажали. Но Даур Джергения рассказывает, что посадки сосен производятся регулярно.
Вчера, позавчера, сегодня, где мы работаем, если кому-то это интересно, пусть придет, посмотрит. Мы 5 лет тому назад, те саженцы, которые мы посадили, они сегодня до 2-3 метров. Мы возобновляем. А с другой стороны, они у нас великовозрастные деревья. В среднем 150 и выше. 100-110 лет уже дерево перестроено. И возобновление надо с помощью Росатома, с помощью курорта. Я 20 с лишним гектаров от грабинника очистил. А грабинник — это сорняк, который не дает развиваться сосне. Оставили сосну, оставили кликачку и оставили кизил. А все остальное сорное растение, все было убрано. Семенные она дает 3-5 лет один раз. И поэтому мы берем из-под полога леса, потому что искусственно выращенная эта сосна очень капризна.
Сотрудники заповедника каждый год 1,5-2 тысячи саженцев подсаживают в так называемые окна, где сосны растут редко. У лесоводов, рассказывает Джергения, есть термин «содействие естественному возобновлению путем баранения». Приезжает трактор с бараной, снимает слой дерна и рыхлит почву, чтобы создать условия для естественного прорастания семян. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В самопровозглашенной республике Южной Осетии выявлены 30 случаев заражения коронавирусом. С ежедневными отчетами выступают главный санитарный врач и министр здравоохранения самопровозглашенной республики. Но насколько граждане доверяют официальной информации? Зарина Снакоева спросила у жителей Цхинвали.
Доверяете ли вы официальной информации и статистике по коронавирусу?
Я не могу сказать, что я точно доверяю и верю в статистику, потому что я уверена, что почти всегда бывают преувеличения. Есть, конечно, про вирус, ну, сказать, что его нету, я не могу. Он, конечно же, есть, я, конечно же, верю, но я считаю, что статистика, ну, как бы, преувеличивает, что так много больных и что все на самом деле так плохо. Потому что они же могут сказать, даже если человек попал с температурой, они могут назначить ему этот вирус, и никто ничего не сможет сказать им в ответ, кто им что докажет.
Нет, я не доверяю полностью. В смысле, да, есть вирус, не отрицаю, но не такой уж страшный, как его раздули, не знаю. Там более что-то кроется за этим. Ну, мое мнение, я не верю, что есть серьезно больные тоже тут, не знаю.
Доверяете ли вы официальной информации и статистике про коронавирус?
Ну, может быть, я буду звучать наивно, и понятно, что мы не живем в идеальном мире, но, тем не менее, я склонна доверять официальной статистике по одной причине. Это, мне кажется, в интересах властей публиковать правдивую информацию, чтобы общество было готово. Вообще, мне кажется, нашему народу иногда свойственен некий нездоровый скептицизм. То есть, в принципе, в тех случаях, когда есть необходимость поберечься, поберечь близких, люди не склонны особенно придавать таким призывам значение. И даже мировая практика и ситуация во всем мире – кризис в глобальном масштабе, мне кажется, людей не пугает.
Доверяете ли вы официальной информации и статистике по коронавирусу?
Я не хочу как бы причислять себя к людям, которые очень скептически настроены и вообще не верят в этот вирус. Тот факт, что он существует, это очевидно, но меня немножко раздражает, как СМИ раздувают его. А это бесспорно так. Я знаю, читаю и слушаю, и все же я считаю, что... И смотрю как раз статистику. Люди перепуганы настолько, ощущение, что смертность от него 100%. Никто уже даже не смотрит, что 80%, даже 90% находится в легкой либо бессимптомной форме. Ну, здесь люди, кстати, в отличие от других стран, в этом отношении более спокойнее относятся. Хотя есть категория, допустим, родителей, почему-то маленьких детей, которые больше напуганы.
Доверяете ли вы официальной статистике и информации о коронавирусе?
Я не до конца доверяю. По крайней мере, официальной информации я не отрицаю факт существования этого вируса у нас, но что вот столько заболевших, не знаю, не очень-то и верю. Труднее будет манипулировать информацией, скорее всего, потому что город очень маленький, все друг друга знают. Правда, рано или поздно, думаю, все узнают.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
В Грузии выявили 5 новых случаев коронавируса. Число подтвержденных случаев достигло 652. Выздоровели 383. 81-летняя женщина с диагнозом COVID-19 скончалась. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария. Это 12-й пациент с коронавирусом, скончавшийся в Грузии. Вместе с тем премьер-министр объявил сегодня о снятии в стране ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. По словам главы правительства, с 18 мая возобновят работу салоны красоты и эстетические центры. Правительство также отменяет запрет на собрание более 3 лиц, как в открытых, так и закрытых пространствах. Гахария также подтвердил, что Грузия планирует принять туристов из Израиля. Переговоры о безопасных туристических коридорах также идут с Чехией, Польшей, странами Балтии и Австрии. Юго-Осетпотребнадзор за минувшие сутки провел 48 тестов. Из них 5 дали положительный результат на коронавирус, сообщает агентство РИА со ссылкой на главу комитета ведомства Анну Гаглоеву. Всего в самопровозглашенной республике Южная Осетия число случаев коронавируса выросло до 30. Коронавирус подтвердился у 4 курсантов российских военных вузов и гражданки республики, прибывшие по линии МИД. Все они находились на карантине, сказала Гаглоева. Она отметила, что всего на двухнедельном карантине находится 279 человек, в медучреждениях республики 139, из них в районах 73. Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях 43 человека и еще 24 человека находятся на карантине в гостинице «Алан». Представители самопровозглашенной Республики Южная Осетия провели переговоры со председателями Женевских международных дискуссий в формате онлайн-конференции. Как сообщает агентство РЕС со ссылкой на аппарат полпреда юго-осетинского президента, по вопросам постконфликтного урегулирования речь зашла о ситуации с распространением коронавируса. Цхинвали вновь заявили, что готовы принять гуманитарную помощь лишь через территорию России. С удовлетворением были отмечены усилия властей Южной Осетии по недопущению распространения болезней, оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, в частности пенсионерам. При обсуждении вопроса возможности оказания Южной Осетии гуманитарной помощи международными организациями юго-осетинские участники вновь подчеркнули, что она могла бы быть принята с благодарностью в случае ее доставки по транспортным коммуникациям через территорию Российской Федерации, подчеркнули в пресс-службе полпреда. Юго-осетинские власти в очередной раз потребовали демонтаж полицейского поста близ сел Чарчан Чана и Цнелиси. Реакцию Тбилиси на признание Абхазии и Южной Осетии видеохостингом TikTok в Сухуми назвали неадекватной. В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазии заявили, что информация, указанная в социальной сети, объективно отражает реальное положение дел, сложившихся на политической карте Южного Кавказа.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Реконструкция торгового терминала в Поти начнется в ближайшем будущем на средства Государственного фонда США. Смета проекта составит 23 миллиона долларов. Вместе с тем, грузинские власти вновь подтвердили планы по объявлению тендера на строительство другого порта – Анаклия. В деталях разбирался Ираклий Орагвелидзе.
Американский фонд инвестирует 93 миллиона долларов в реконструкцию портового терминала Поти, заявил премьер-министр Георгий Гахария на сегодняшнем заседании правительства. Это свидетельствует об углублении сотрудничества с США, заверил премьер.
Как известно, прямые иностранные инвестиции имеют ключевое значение для экономики страны. Мы сделали все возможное для того, чтобы стимулировать прямые иностранные инвестиции. Примером этого является проект полной реконструкции одного из терминалов порта Поти, который начнется в ближайшее время. 30 миллионов долларов уже переведены, работы начнутся в ближайшие дни,
сказал Георгий Гахария. Некоторые детали на брифинге после заседания правительства прояснила министр экономики и устойчивого развития Натья Турнава. Терминал после реконструкции будет обрабатывать 2,5 миллиона тонн сухих грузов в год. Между тем, говоря о новых инвестициях, члены правительства не вспоминали о том, что соглашения с инвесторами подписывались еще при прошлом премьере Мамуки Бахтадзе в феврале прошлого года. Спустя полгода, в октябре, торжественно закладывалась символическая капсула, и тогда же говорилось о параметрах проекта. Углубление акватории порта в 25 гектаров до 13 метров, позволяющих принимать суда водоизмещением до 60 тысяч тонн. В политическом объединении учредителя консорциума развития Анаклии Мамуки Хазарадзлела считают, что власти фактически расписались при остановке другого важного проекта – глубоководного порта Анаклия, который по конституции страны должен был стать флагманским портом. Руководитель экономического отдела партии Гигла Микаутадзе подчеркнул, что речь Гахария без упоминания об Анаклии говорит о безразличии властей к этому проекту.
В сегодняшнем выступлении премьер акцентировал внимание только на расширении терминала Поти, который должен стать основными торговыми воротами страны. По всей видимости, премьер позабыл свои недавние заверения, что масштабы порта Поти недостаточны для раскрытия потенциала транзита. Сегодня, когда на фоне пандемии открываются новые возможности в логистической перестройке новых маршрутов, власти игнорируют развитие Анаклия. Ничто иным, как измены интересам страны, это назвать нельзя.
Подытожил политик. По мнению большинства экономистов, проект Анаклия остается одной из главенствующих перспектив реализации транзитного потенциала страны. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, уповать только на модернизацию портов Поти и Батуми рискованно.
На наших глазах происходит переформатирование не только международных транспортных коридоров, но, возможно, всей экономики планеты. Необходимо действовать на опережение в борьбе за транзитные коридоры, а мы теряем время. Никто не спорит о необходимости модернизации действующих портов, но уникальность единственного глубоководного проекта Анаклия не подлежит сомнению. Примечательно, что ни прошлые, ни нынешние власти не взялись за полное государственное финансирование проекта, хотя и те, и другие изыскивали колоссальные кредиты на осуществление менее важных проектов. Трудно сказать почему. У одних, похоже, не хватило смелости отказаться от помпезных инфраструктурных проектов, а у других, видимо, непреодолимым остался страх перед северным соседом, и они пытаются переложить, в том числе финансовую ответственность, на более серьезных внешних игроков, безвозвратно упуская время.
Впрочем, сегодня власти в очередной раз подтвердили, что проект порта Анаклия остается стратегическим для правительства Грузии. Заявление об этом прозвучало на брифинге министра экономики. Однако точных сроков объявления тендера по привлечению инвесторов Натья Турнава так и не назвала. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Аналогично тому, как в условиях пандемии празднование 75-летия победы над фашистской Германией прошло на днях в Абхазии без массовых мероприятий, так и сегодня мероприятие в честь 75-летия первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба ограничили возложением цветов к его мемориалу. Большая их часть отложена до осени, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Спустя 5 дней после того, как 9 мая 1945 года в маленькой Абхазии, как и по всему бескрайнему Советскому Союзу, отзвучали ликующие возгласы узнавших о победе, именуемой ныне Великой, в селе Нижняя Шера под Сухумом родился мальчик, которого теперь многие в нашей республике называют Великим Владиславом. Рождение первенца традиционной стрельбой в воздух приветствовали тогда молодой семье фронтовика Григория Ардзинба, который ранее после тяжелого ранения был демобилизован из действующей армии и вернулся к родным пенатам, и Надежды Язычба. Так ныне в Абхазии и отмечают эти даты. Сперва очередную годовщину победы советского народа над нацистской Германией, а затем очередную годовщину со дня рождения основателя современного абхазского государства. В этом году празднование обоих 75-летних юбилеев, увы, попало под каток коронавирусной пандемии. Сегодня из всех планировавшихся ранее массовых мероприятий они отложены на осень. Провели только возложение минимальным числом участников церемонии цветов к мемориалу Владислава Ардзинба в Нижней Шере. Почтить память первого президента Абхазии пришли пятый ее президент Аслан Вжаня, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Бациев, представители правительства, общественность. Отложенное проведение международной научно-практической конференции, посвященной этой дате, продлен до 30 декабря конкурс проектов будущего памятника Владиславу Ардзинба на площади Свободы в Сухуме. Два памятника ему уже поставлены в регионах Гагре и Ткварчале. В марте 2010 года, откликаясь на его смерть под рубрикой «Взгляд из», на эхе Кавказа известный российский политолог Сергей Маркедонов писал: «Владислав Ардзинба оказался в самом центре сложнейшего процесса судорожного распада СССР и связанных с ним рождения новых наций и государств, межэтнических конфликтов, роста насилия и агрессии». Конец 1980-х, начало 1990-х годов выдвинули на авансцену плеяду неординарных людей, которые совсем не походили на старцев из Политбюро. Многие из них были блестящими ораторами, прекрасно образованными, знающими иностранные языки, готовыми к полемике и жесткой идеологической борьбе, претендовавшими на роль отцов нации. В этом ряду свое достойное место занимает и Владислав Ардзинба, человек, сделавший себя сам и прошедший путь от скромного научного сотрудника до президента непризнанной республики, дождавшегося, впрочем, начала ее международной легитимации. Представители абхазской политической и интеллектуальной элиты уже сравнивают его роль с ролью Гарибальди для итальянцев, Уоллеса для шотландцев и Пилсудского для поляков. Конец цитаты. И сразу же другая цитата. Как Гарибальди в истории итальянцев, как Уоллес для шотландцев, Владислав Ардзинба был, есть и навсегда останется великим национальным героем абхазского народа, лидером, которого народ рождает, быть может, однажды, в самый ответственный момент в своей истории. Конец цитаты. Эти слова принадлежат Константину Затулину, депутату Государственной Думы Российской Федерации, директору Института стран СНГ. Обратите, впрочем, внимание, что в обоих случаях это взгляд извне. В реальности мне трудно представить себе, чтобы кто-то в абхазском обществе сравнивал Владислава Ардзинба с Пилсудским, с Уоллесом, которого подавляющее большинство представляет себе по кинофильму «Храброе сердце», и Гарибальди могли бы сравнить. Но в Абхазии так уж повелось, совсем другая традиция, и это началось еще при его жизни. Владислава обычно ставят в ряд с другими знаковыми фигурами, многовековой истории своей страны. Первым абхазским царем Леоном, жившим в конце 8 века, владетельным князем Келешбеем Чачба, конец 18-го, начало 19 веков, советским руководителем республики Нестором Лакоба. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Цхинвали готов принять гуманитарную помощь, но только через территорию России. Это условие было заявлено югостинской стороной после онлайн-конференции с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности, которая прошла в среду. Среди прочих вопросов участники переговоров затронули и ситуацию с распространением COVID-19 и предложили самопровозглашенной республике гуманитарную помощь в ее усилиях по предотвращению пандемии. Ответ Цхинвали вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Как сообщили информагентству РЕС в аппарате полпреда югостинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования, цитирую, при обсуждении вопроса возможности оказания Южной Осетии гуманитарной помощи международными организациями, югостинские участники вновь подчеркнули, что она может быть принята с благодарностью в случае ее доставки по транспортным коммуникациям через территорию Российской Федерации. Конец цитаты. Непонятно, какой в этом смысл. Зачем гонять предлагающих помощь людей в обход через горные перевалы и две границы? Тем более это выглядит абсурдным, если учесть, что республике эта помощь необходима. Республика не готова справиться с пандемией, и об этом говорят многие осведомленные люди. Тогда зачем выдвигать встречные условия? Югостинский политолог Вячеслав Габозов говорит, что понимает логику власти. Она исходит из того, что в предложениях помощи больше политической составляющей, нежели гуманитарной. Важен именно факт оказания помощи через Грузию, при ее участии. Это еще одно проявление политики вовлечения Южной Осетии в орбиту Грузии, говорит Вячеслав Габозов.
Южная Осетия всегда была готова взаимодействовать с международными гуманитарными организациями, но только с одним условием, что это взаимодействие должно идти напрямую, минуя там соответствующие грузинские структуры. Но каждый раз вопрос упирался в это. Взаимодействие возможно только через Грузию. Часто путают. Южная Осетия не говорит о том, что взаимодействие, в том числе и гуманитарное, международных структур с Южной Осетией шло исключительно через Россию. Она говорит, чтобы это взаимодействие было прямое. То есть властями Южной. Не через Грузию, не через Россию, не через Марс и Луну, а именно прямое. И вот в этом прямом диалоге можно было бы и определить механизмы, в том числе и логистического характера на самом-то деле. Когда Южная Осетия видит, что вопросы гуманитарного характера тоже пытаются использовать именно в политических планах, это, естественно, вызывает недоверие.
По мнению аналитика международной кризисной группы Олеси Вартанян, сомнения в Цхинвали с одной стороны понятны, потому что у Южной Осетии слабые контакты с международными организациями. Так уж сложилось после 2008 года. Но при этом в Цхинвали должны понимать некоторые нюансы. Например, то, что специалисты Всемирной организации здравоохранения, которые, собственно, и предлагают свою помощь Цхинвалу, не имеют никакого отношения к грузинским властям. Чтобы понять, как это работает, Олеся Вартанян приводит пример Абхазии. В начале марта, когда власти Абхазии поняли, что республика не готова к пандемии, они обратились за помощью во все возможные международные организации. В середине марта Всемирная организация здравоохранения прислала в Сухум двух специалистов из центрального офиса. Говорит Олеся Вартаня.
Они проверили все их больницы, с медсестрами поговорили, тренинги провели. И более того, они им написали целый план, как надо действовать, что надо закрывать, как надо ограничивать, какие этапы вводить, что расслаблять и так далее. Более того, эти эксперты потом предоставили детальный отчет и не только властям в Сухуми, но и основным таким международным игрокам. И сейчас ожидается, что будет обязательно в Абхазии. Это не только вот эта помощь, которая пошла в Сухуми, вот в плане того, что там и маски дали, и вообще фактически их снабдили целиком и полностью, да?
Как тогда писала пресса, они привезли с собой только маски и дезинфицирующие средства, а о тестах ничего не сообщалось.
Тесты тоже поставили, и это очень сильно помогло вот как раз решить проблему с российскими тестами.
То есть теперь у них есть правильные тесты, которые дают погрешность в 1%, а не в 60%, как российские.
Да, и более того, им уже начали выделять деньги на различные проекты, которые должны помочь вот справиться с экономическими последствиями. Это пока все мало. Но сейчас вот как раз идет координация между разными донорскими структурами. И я как понимаю, там, во-первых, сейчас будут огромные потоки на то, чтобы в Абхазии вообще все здравоохранение начать поднимать. И второе, это именно вот для того, чтобы помогать местному сельскому хозяйству. То есть Абхазия мало того, что выиграла тем, что она все на свете получила, да, и экспертизу, маски там и так далее, она еще и тем выиграла, что фактически заполучила международную помощь для поднятия целых двух секторов проблемных.
Во время работы с Сухумом эти же самые два специалиста связались с Хинвалом и предложили им точно такую же помощь. При этом они подчеркивали, что никак не связаны с Тбилиси. Они сообщили, что готовы провести ту же работу, что и в Абхазии, и привести с собой, что возможно. В ответ президент Анатолий Бибилов выдвинул свое требование. Если хотите попасть в Схинвал, заезжайте со стороны России. Это условие было заведомо невыполнимо, потому что к тому времени Россия и Грузия уже закрыли границы на карантин. Попасть в Южную Осетию можно было только через Грузию. К процессу уговаривания потом подключились и сопредседатели женевских дискуссий, говорит Олеся Вартанян.
Вообще, вот последние два месяца с этой маленькой Южной Осетией я разговаривала со столькими дипломатами, знаете, у них день начинается с того, чтобы разговаривать с Хинвали, и он заканчивается тем, что они разговаривают с Хинвали, чтобы просто их убедить в том, что если вы хотя бы по телефону поговорите со специалистами Всемирной организации здравоохранения, это не будет никакой ущерб вашего политического статуса и так далее. И ни в какую. Хинвали не соглашаются. Мало того, что, в общем, поставили под угрозу свое население, которое без каких-либо средств защиты оказалось, они, более того, они упустили возможность, и я думаю, что это все-таки можно уже в прошедшем времени говорить, они упустили возможность получить помощь международного сообщества для того, чтобы поднять свои самые проблемные секторы, это здравоохранение и сельское хозяйство.
Есть в этой позиции с Хинвала и политическая ошибка. Они зря дистанцируются от ВОЗ, потому что у этой организации сейчас сложные отношения с Вашингтоном. Президент Трамп открыто критикует ВОЗ и грозит прекратить финансирование организации. А Москва, напротив, налаживает с ней контакты. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
У здания Агентства социального развития в Тбилиси прошла акция протеста с требованием вернуть новорожденного ребенка социально незащищенной семье. Супруги Александра Абавяна и Мариам Гитиашвили утверждают, что младенца без их ведома перевели из госпиталя в учреждение по уходу за детьми. Где конкретно находится ребенок, им до сих пор не сообщают. Серго Бригвадзе расскажет больше.
Вот уже неделю супруги Александр Абавян и Мариам Гитиашвили пытаются разобраться в том, почему не могут растить свою дочь в собственной семье. В Агентстве социального развития, возле здания которого сегодня родители малышки и их близкие провели акцию с требованием вернуть им ребенка, не дают четкого ответа на этот вопрос, утверждают супруги. Их дочь Барбаре появилась на свет 21 января, когда Мариам была на 6-м месяце беременности. Врачам пришлось сделать матери кесарево сечение. Недоношенного ребенка необходимо было кормить через зонд, для чего потребовалось оставить ее в госпитале. 8 мая соцработники сообщили семье, что перевели 4-месячную Барбаре из госпиталя в государственное учреждение по уходу за детьми в Зугдиде, рассказывает отец ребенка Александр Абувян.
Мы хотим защитить наши права, мы должны растить нашего ребенка в нашей семье. Мы не остановимся, будем проводить акции завтра и послезавтра, пока нам не вернут малышку. А если нет, то произойдет что-то плохое, еще больше людей выйдет на эти акции. Нас поддерживает вся Грузия.
Александр Абуян работает стоянщиком, помогает водителям припарковать их автомобили, но выручка минимальная. Семья также получает социальную помощь от государства. Но если соцработники приняли соответствующее решение из-за тяжелого финансового положения семьи, то непонятно, почему государство не задумалось о двух других несовершеннолетних детях Александра и Мариам, о 3-летней Ане Марии и 6-летнем Георгии. Не могут понять родители и того, почему их малышку перевели именно в Зугдиди, ведь они проживают в Тбилиси и до разрешения ситуации часто навещать ребенка они не смогут. Возмущает их и то, что представители агентства не предупредили о своих действиях заранее, а просто поставили их перед фактом. Более того, не предоставили никаких письменных уведомлений или документов, и у родителей осталось лишь метрическое свидетельство, выданное им в роддоме при рождении девочки. Почему вместо оказания помощи семье государство пытается отобрать одного из детей? Этот вопрос не перестает задавать Мариам Гетиашвили.
Мы требуем, чтобы ребенка перевезли в Тбилиси, чтобы у нас был с ним контакт. Пусть окажут нам такую же помощь, какую оказывают другим, чтобы наши дети оставались рядом с нами. Я привлеку все телеканалы, буду выступать до тех пор, пока нам не покажут нашего ребенка, и мы не узнаем, где он, пока не будут созданы условия, чтобы наш ребенок рос у нас. До тех пор я не успокоюсь.
Заявила мать Барбары в интервью телекомпании «Пирвели». Права семьи защищает НПО «Партнерство за права человека». Представитель этой организации Анна Абашидзе сообщила «Эху Кавказа», что вчера у них состоялась встреча с представителями агентства.
У нас много вопросов, но нам пока на них не ответили. Мы пытались разобраться на встрече, что стало причиной того, что ребенка забрали у семьи. Но до сих пор это непонятно. Какими правовыми нормами руководствовались представители агентства? Я предполагаю, что документально оформленного решения вовсе не было, и ребенка увезли просто так. Вообще в агентстве говорят о социальном положении семьи. Тогда логика совершенно непонятна. Как можно тогда забрать одного ребенка, а остальных оставить?
С представителями агентства социального развития «Эху Кавказа» сегодня связаться не удалось, несмотря на множество звонков и сообщений. Однако двумя днями раньше с ними удалось поговорить с журналистом грузинской службы «Радио Свобода». Представители этого учреждения заявили, что все их решения обоснованы, однако не стали вдаваться в подробности, сославшись на то, что информация по делу конфиденциальна. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас о чем писали и что читали в абхазской прессе на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
В Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия утверждают, что закон о декларировании доходов, расходов, имуществ, обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами пока не вступил в силу. Есть два закона. Сам закон о декларировании и поправки к нему. Посмотрев оба документа, нам стало понятно, что сам закон действительно не вступил в силу, сказал в прямом эфире АГТРК пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния. Министерство по налогам и сборам, на которое в том числе возлагается реализация данного закона, не участвовало в его разработке. Габуния сообщил, что закон о внесении поправок в закон о декларировании поступил в Министерство по налогам и сборам только 28 апреля, хотя был принят 12 марта. На запрос Министерства в парламент о том, вступил ли в силу закон о декларировании, ответили, что закон в настоящий момент не вступил в силу, рассказал Георгий Габуния. Тем не менее, Министерство по налогам и сборам предоставило гражданам возможность ознакомиться с формой декларации, которую можно скачать на сайте Министерства. Между тем, активисты инициативной группы по продвижению антикоррупционных законов не согласны с таким мнением. Они уверены, что закон вступил в силу, пишет «Нужная газета». Мы уже было совсем расслабились и начали вести себя как в старые добрые времена. Но тут обнаружились новые заражения. И не важно, что они быстро локализованы. Все равно понятно, что ситуация может меняться. И мы не всегда сможем уследить за ней с необходимой быстротой, написала журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки. По ее словам, учитывая опыт, накопленный всеми странами за этот период, и малую численность населения в Абхазии, можно отработать утонченно форму карантина, которая позволит работать многим людям и в то же время соблюдать все необходимые меры предосторожности. Пока что мы не можем похвастаться последним, скорее наоборот. На рынке практически никто из продавцов не носит даже маски, не говоря уже о перчатках. Покупатели вообще шастают с полной беззаботностью, и некоторые пробуют товар на вкус, не задумываясь о последствиях. В аптеках тоже мало кто из продавцов носит маски. Что уж говорить о многочисленных магазинах, где люди с полной беззаботностью толпятся в очередях, а продавцы дышат им лицо. И даже в маршрутках, где часто теснота просто неприличная, все беззаботно сидят без масок, а когда входит кто-нибудь в маске, его встречают ироническими взглядами, написала Венедиктова. Сейчас нужно по мере возможности продолжать обычную жизнь, но с максимальным соблюдением всех необходимых правил. Проректор Абхазского государственного университета Виктор Маланзе рассказал Абснепресс о том, как студенты готовятся защищать дипломные работы в условиях действия карантинных мероприятий. Рассматривается возможность дистанционной защиты дипломных работ для некоторых специальностей, для других – защита планеты. планируется в очном формате. Маланзе уточнил: проведем защиту, как полагается, с соблюдением всех норм безопасности, малочисленными группами, с дезинфекцией, масками и прочими мерами безопасности. Единых сроков сдачи дипломных нет. Каждый факультет готовит предложение по датам, чтобы в университете одномоментно не собиралось много людей. Всего в АГУ в этом году 683 выпускника. Даты проведения вступительных экзаменов пока не утверждены. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.